Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси Святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу, верных чад Твоих, в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же во дни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Христе,
Oh, yeah. Дорогие радиослушатели, вас приветствует Елена Смирнова. Наконец-то я доехала вновь до нашей культурной столицы, северной столицы, до града Петрова, Санкт-Петербурга. И сегодня я записываю здесь передачу. И как хорошо, что она начинается именно с именем Иоанна Кронштадтского. Сегодня о нем, о новых его чудесах, о тех книгах, которые ныне выходят об этих чудесах, нам рассказывает наш постоянный автор, которого вы все хорошо помните. Он когда-то возглавлял долгие годы совет благотворительного фонда «Иоанновская семья». Конечно же, он продолжает быть членом Иоанновской семьи, но кроме этого у него еще одно серьезное дело. Он директор Центра поддержки семьи тоже имени Иоанна Кронштадтского. Журналист, редактор, автор книг, издатель. Алтарник Владимирского собора в Кронштадте. Итак, сегодня у микрофона Андрей Геннадьевич Смирнов.
Здравствуйте, Елена Александровна. И, дорогие радиослушатели, очень рад, что появилась такая счастливая возможность рассказать о чудесах дорогого всероссийского батюшки. Иоанн Кронштадтский, он ведь и при жизни получил неофициальный статус, но общеизвестный всероссийского батюшки, и как в свое время писал Антон Павлович Чехов, путешествуя через всю Россию, на Сахалин и обратно, не было ни одной избы, где я бы не встречал либо литографию, либо фотографию Иоанна Кронштадтского. То есть это такой досточтимый батюшка, такой чудотворец, о котором было известно, что он был святой при жизни, и люди обращались к нему, и он помогал еще даже во время своей земной жизни, ну уж не говоря о том, как он помогает теперь. А помогает он практически всем, кто к нему обращается искренне, с верой, с почтением и с неизменным чувством юмора, потому что батюшка и при жизни славился таким тонким чувством юмора, но и сейчас оно никуда не делось. Батюшка способен являться, ну вот как бы это не звучало, не вызывало сомнения, вот, тем не менее, огромное количество свидетельств, и мы начали их собирать еще в 2017 году, и с 2017 года по нынешний 2024 год мы собрали сотни свидетельств о том, как Иоанн Кронштадтский помогал, о его чудесах и о его явлениях. Ну вот, начну рассказ с такого явления, автор которого является политическим деятелем Вячеслав Серафимович Макаров. Он сейчас депутат Государственной Думы. Прежде много лет возглавлял законодательное собрание Петербурга, был вторым лицом в городе. И пришел он в политику из военно-космической академии имени Можайского. Был старшим офицером, полковником. И вот он рассказал нам на одном из праздников Иоанновской семьи такую историю. Ну, во-первых, о том, что во всей его политической деятельности, когда возникали сложные, даже неразрешимые вопросы, первое, что он делал, он шел в монастырь на набережной Карповке и шел в усыпальницу к отцу Иоанну Кронштадтскому, печаловался ему, объяснял, что не знает, как решить ту или иную возникшую ситуацию. И, как он рассказывает, не было ни разу такого, чтобы он обратился, и ситуация не разрешилась. Он выходил, либо кто-то звонил, либо что-то происходило, и ситуация разрешалась наилучшим образом, так, как, что он даже не мог себе представить. Вторая история – это прямое явление Иоанна Кронштадтского. Ну, только чудеса, они происходят так, что в момент, когда оно происходит, ты как бы и не осознаешь, что это чудо, это для тебя такая реальность, и ты совершенно спокойно это воспринимаешь, и как чудо не происходит. Вот как было, как рассказывал Вячеслав Серафимович Макаров. Они вместе со старшими офицерами Академии имени Можайского поехали впятером на зимнюю рубалку в Приозерский район, это удаленный район Ленинградской области. И на зимней дороге в мороз около минус 30 градусов заплутали по дорогам по лесным. Связи нет, потому что это удаленные леса. Бензин на исходе, практически кончается. И мороз такой, что вот только замерзнуть остается. И он говорит, я бы никогда не рассказывал эту историю, если бы со мной не было 4 свидетелей, да к тому же в ранге старших офицеров академии. У меня 4 свидетеля живых. Я стал молиться вместе с ними Иоанну Кронштадтскому. Батюшка, помоги. Проходит небольшое количество времени, а бензин уже закончился. Машина заглохла. И вдруг из леса выходит мужик с бородой, в ушанке, в ватнике. Ну, такой вот, как будто прямо из классических времен после Великой Отечественной войны. Вот такой сибиряк выходит с канистрой в руках. Говорит, а вам случайно бензин не нужен? Говорит, очень, очень нужен. Мы готовы купить, достают деньги. Говорит, нет, денег не надо. Он дает канистру, заливайте. Они заливают. Говорит, ну может все-таки как-то оплатить? Он говорит, нет, денег не надо, улыбается. Говорит, ну канистру верните. Ему отдают канистру. И он как пришел из леса, так и ушел обратно в лес. Ошарашенные завели машину, выехали. И только уже выехав, они понимают, кто это был. То есть, очевидно, что это было явление самого Иоанна Кронштадтского. Вторая история, она произошла в 2010 году в аэропорту Милана. Надежда Большакова, режиссер, рассказывает, у нее на таможне, итальянские таможенники отобрали штатив и унесли в комнату карабинеров. Она говорит, штатив такой дорогой, и я не могу улетать в Петербург обратно. И, в общем, осталось от всей этой паломнической группы, которую возглавлял протоиерей Николай Беляев, преснапоминаемый батюшка, старший священник Каннского монастыря на Карповке и основатель Иоанновской семьи. Она говорит, батюшка, я не знаю, что делать, я не полечу, я остаюсь. Батюшка спокойно достает книжечку и начинает что-то про себя читать. Читает, явно в молитвенном настроении. Вдруг молодой человек, который сидел рядом, такой ботанического вида, в очках, мухи не обидит, зовут его Дмитрий, встает, говорит, я пойду разбираться с карабинерами. Надежда говорит, ну как, куда он пойдет разбираться с карабинерами? Он английского-то языка не знает, не то что итальянского. Вдруг через 3 минуты он выбегает из карабинерской комнаты со штативом в руках, говорит, они отвернулись? Я у них забрал, на, Надя, и беги. А это уже в зоне вылета. И она бежит по вот этой очищенной зоне вылета, куда попадают только, соответственно, прошедшие досмотр через рамки пассажира. У них досмотрены багаж и все. И она бежит. Там огромное пространство, сверкающий частотой аэропорт. Вдруг ей навстречу идут карабинеры, что-то им по рации говорят. Ну, очевидно, значит, направляются к ней. И уже идут, и ей некуда деваться. Все, вот между ними остается 100 метров. Вот-вот они сейчас ее, значит, повяжут. И за кражу ее же штатива ей сейчас будут большие неприятности уголовного, видимо, характера. В этот момент вдруг из ниоткуда появляется абсолютно грязный какой-то странный бродяга с тележкой, в которой допотопные лыжные палки, какие-то клюшки, какое-то, в общем, тряпье, непонятно что, ну, с соответствующим запахом. И вот он идет между карабинерами и этой Надеждой со штативом. Конечно, карабинеры даже не просто оторопели. Они отвлеклись на него, забыли про этот штатив, потому что не может в очищенной зоне аэропорта находиться настоящий какой-то советский бомж. Причем он даже был в петушке таком советском, специально, чтобы обозначить, значит, свое русское происхождение.
Что такое петушки?
Петушок – это шапочка. Шапка-петушок. Как у лыжника у советского.
Поняла, да.
Вот. И он идет, в общем, его потащили вместе с этой тележкой туда, в карабинерскую. А Надежда спокойно села в самолет, и у нее оказалось место как раз с отцом Николаем рядом, потому что они последними заходили в самолет, сели на свободные места и говорит, батюшка, я не знаю как, но меня с этим штативом выручил какой-то советский бомж. Он говорит, это не бомж, это Иоанн Кронштадтский. Я все это время читал ему акафист.
Поразительно.
Вот такая история, ну вот две таких истории с явлениями. Явлений на самом деле гораздо больше. было. Но вот такие два самых ярких, когда батюшка является, по вере нашей да будет нам. Мы стали собирать эти свидетельства, написали, выпустили первую книгу «Своих не бросаю» и другие рассказы.
Это мы делали передачу по поводу вашей книги замечательной. Да. А вы же обещали, что выйдет какое-то дополнение.
Да-да, мы сделали продолжение, оно оказалось достаточно объемным. Мы решили расширить тему и написать еще о последователях Иоанна Кронштадтского, которых довольно много. Ну и как-то так эта работа, поскольку много последователей и много материала было собрано, мы с ней несколько лет занимались подготовкой, и вот сейчас подготовили к печати книгу, которая имеет рабочее название «Последний ковчег спасения в России». И обнаружили, что батюшка Иоанн Кронштадтский действительно, как символ его деятельности, это одуванчик, и разлетающиеся семена одуванчика, они разлетелись по всему миру, но вот такие самые обильные всходы даны в Петербурге, что неудивительно, он служил в нашем городе, жил здесь.
Ну и в Кронштадте.
Ну и в Кронштадте, конечно, да. Ну и в итоге, когда стали готовить эту книгу, выяснилось, что есть еще одно место, поскольку отец Иоанн Кронштадтский при жизни с миссионерской целью осуществлял поездки по России. Ну, во-первых, он каждый год старался доехать до своей родины, в Архангельскую губернию, в село Сура Пинежского уезда. Кроме того, он путешествовал по Волге, по другим рекам. Ему почитатели, его благодетели подарили пароходик, который назывался «Святитель Николай Чудотворец». И он вот на этом пароходике путешествовал по всей России и, в частности, в Ярославской губернии. И вот нам удалось найти храм, просто удивительно, в глубинке Ярославской губернии, в Ростовском районе, город Ростов Великий, Ярославской области, есть огромный храм святителя Василия Великого, трехпредельный, огромный, совершенно не то. Оказывается, значит, в его строительство вложился Иоанн Кронштадтский. Он вкладывался в огромное количество церквей, которые строились, и был таким храмоздателем, очень усердным, старался максимально поддержать все, что связано с церковным строительством. И вот этот храм, он оказался, во-первых, он наполнен символами царской семьи, а во-вторых, в этом храме происходили удивительные вещи. Значит, оттуда трижды крали иконы, и трижды они возвращались. Там первый раз их украли, и тут же совершенно случайно, ну, случайно мы понимаем, как люди верующие, ничего случайного не бывает, этих воров остановил инспектор ГАИ, попросил открыть багажник, обнаружил иконы, ну и, соответственно, так они оказались в милиции, и из милиции тут же, значит, это иконы. Причем так, знаете, комично, настоятель позвонил в милицию и говорит: «Вы знаете, у меня храм обокрали, как бы можете ли поискать иконы?» Он говорит: «Так это ваши, значит, иконы». Он говорит: «Забирайте их скорее, а то тут, значит, этот ваш святой напротив меня стоит и так пристально смотрит, что мне, говорит, неудобно. Я, говорит, не могу свою службу нести под таким пристальным взором. Он живой, говорит». Это была икона святителя Николая. Так первый раз обрелись обратно иконы. Второй раз другие воры украли эти иконы и спрятали там в снопе сена, чтобы потом забрать. Каким-то образом наследили, и, в общем, почва была мягкая, по следам нашли, куда ведут эти следы, пришли к этому снопу, нашли эти иконы, обратно вернули в храм. Ну, в общем, вот такие вот чудеса, то есть из храма все время эти иконы, когда воровали, то они возвращались. И мы подготовили целую книгу со свидетельствами различными, не только о чудесах батюшки Иоанна Кронштадтского, а в целом на тему современного служения, святости, потому что, конечно, произошло некоторое смещение духовной жизни в сравнении с тем, что было в конце XIX века, в начале XX века. Мы собрали свидетельства и тех, кто изучал это, церковных историков, в частности, вот, игумени Константина Ленинского монастыря Иларионы Феоктистовой. Она очень пристально так изучала эту историческую тему, что был такой взрыв монашества, взлет, подъем в конце XIX века. Монастырей было огромное количество, А сейчас по количеству монастырей не меньше, а по численности в несколько раз меньше, чем монахов в них, чем было в конце 19-го, начале 20 века. Но вот духовная жизнь сейчас смещается так интенсивно именно в мирские приходы. И если сравнивать время 19 века, когда основные такие светильники старца старались, ну и появлялись, Господь появлял их в монастырях, то сейчас большое количество духоносных священников именно последователи Иоанна Кронштадтского, то есть тех, кто служит на приходах. Они могут быть скрытые, они могут быть более-менее открытые. Ну, как всем известно, что старцем является, например, протоиерей Иоанн Миронов, да, старейший клирик Санкт-Петербургской епархии, ему сейчас 97 лет, ну и, в общем, он приходской священник уже там больше 60 лет. Потом есть большое количество других священников, я сейчас их не буду называть лишний раз, но, в общем, нам удалось найти тех людей, у которых получилось последовать примеру Иоанна Кронштадтского в той или иной части. Конечно, такой масштабной личности, как был всероссийский батюшка, сейчас не наблюдается. То есть, чтобы и дом трудолюбия, ну, дома трудолюбия, которые распространились на всю Российскую империю, их было порядка 120 к 1918 году, когда их закрыли. То есть, это была, по сути, основа всей социальной системы служения, социального обеспечения в Российской империи. Она была основана Иоанном Кронштадтским по образу и подобию его дома трудолюбия, который был комплексом, где можно было и получить образование, и жилье, и питание, и помощь в реабилитации от алкогольной зависимости. Вот все это было в доме трудолюбия. Плюс это были огромные объемы церковного строительства, основания монастырей. Конечно, такого сейчас светильника нету, но есть батюшки, есть священники, которые в той или иной части успешно последуют. Вот, в частности, у нас есть богадельня, которую освящал Иоанн Кронштадтский в поселке Сергиево, рядом со Стрельной. Батюшка освятил ее в 1903 году. То есть
это не отец Валерий.
Да, отец Валерий Швецов ее возглавляет, он ее основатель. И вот у отца Валерия там большое количество бабушек, верующих, завершает свой земной путь. И, конечно, это удивительное такое явление православного Петербурга. Великое чудо, что эта богадельня, она возродилась, и как отец Иоанн ее благословил, ее осветил, и она возродилась вновь. И вот по стопам Иоанна Кронштадтского продолжает свою деятельность. При этом произошло еще такое чудо. Ну, как вы знаете, не так легко отходит от большевистских установок, в частности, в топонимике. Очень много остается названий. И вот этот поселок, он раньше при большевиках назывался поселок имени Володарского. Соответственно, дом, где богадельня, называлась дворец культуры имени Володарского. В поселке имени Володарского. И вот этот, значит, некий большевистский деятель, он был все время такой непреложный. И станция называлась Володарская, железнодорожная станция. 10 лет этот приход писал письма. Но через 10 лет вдруг произошло чудо. Сначала железнодорожное начальство откликнулось и вернуло историческое название Сергиева железнодорожной станции. А через это уже и городские власти говорили, ну раз железнодорожная станция обратно стала Сергиева, то можно и поселок не имени Володарского, а сделать поселком Сергиева. При этом, опять же, это почерк Иоанна Кронштадтского, потому что его фамилия при земной жизни Сергиев, он Иоанн Ильич Сергиев. И, соответственно, Иоанн Кронштадтский помог обратно переименовать этот поселок Сергиева, где вот богадельня, которую он благословил. Кстати, так интересно, у нас в Петербурге ведь есть храм Иоанна Кронштадтского, и он расположен в самом конце Ленинского проспекта. Вот не больше, не меньше, на юго-западе Петербурга. Ну, что вы думаете? Опять же, приход писал письма в топонимическую комиссию Петербурга, и после долгих усилий вдруг чудесным образом эта площадь, на которой расположен этот храм, стала площадью Иоанна Кронштадтского. Ни больше, ни меньше. Я надеюсь, что мы доживем до того момента, когда Ленинский проспект станет проспектом Иоанна Кронштадтского. Можем об этом мечтать?
Дай-то Бог. Андрей Геннадьевич, прошлая наша передача, она была посвящена вашей книге «Своих не бросаю», да, о чудесах Иоанна Кронштадтского в наши дни. И там вы упоминали вашего духовного отца, отца Николая Беляева, в честь которого, кстати, названа одна из звезд. Ведь он же тоже явный последователь отца Иоанна Кронштадтского, возглавляя тем более приход Иоанновского монастыря.
Да, батюшка Николай Беляев, он последователь Иоанна Кронштадтского и основатель Иоанновской семьи, мой духовный отец, и духовный отец еще нескольких тысяч духовных чад своих, создавший самый большой приход в Санкт-Петербурге. Ну, порядка 2500 человек постоянно исповедовались, причащались в Иоанновском монастыре на Карповке, и многие из них были, соответственно, духовными чадами отца Николая. И ему удалось создать уникальную систему служения, мы об этом уже разговаривали. Батюшка решил, что пространство богослужебное в храме – это основа, но все-таки христианство, православие – это образ жизни. И чтобы дать возможность этому образу жизни проявляться на практике, в делах, а вера без дел мертва, батюшка стал объединять людей, которые приходили к нему на исповедь, в некоторые общины. Ну, прежде всего, по профессиональному признаку. Доктор, община Гиппократ, водитель, есть свое транспортное средство, община Колесница. Если там юрист, община Закон. И все вместе эти люди объединялись для того, чтобы помогать наиболее нуждающимся членам прихода.
Но они ведь не только так помогали деятельно, да? Но у них ведь была определенная молитва. Я знаю, что у каждой общины свой акафист, своему святому покровителю. Молились поименно за каждого члена, а если кто-то в других общинах тяжело, допустим, заболевал, то молились и о нем тоже.
Да-да, но основа всего этого, конечно, молитвенная. То есть основа деятельности – это, так сказать, материальный план, ну а духовный план – это совместная молитва, и каждый член общины как минимум раз в месяц читал акафист за всех остальных членов общины и за общеприходской список. Ну и получилась такая молитвенная карусель, если можно так сказать. Ну, в общем, постоянное поминовение людей. Ну и так это и работало, и развивалось, и, в общем, и сейчас продолжается эта деятельность, и общины достаточно устойчивый характер, что тоже свидетельство о том, что отец Николай шел абсолютно верным путем. У него есть продолжатели.
К тому же ведь это иоанновская семья, которая вмещала в себя все, что относилось к Иоанну Кронштадтскому по всему миру, по всему земному шару. Да? Ведь он так же, как Иоанн Кронштадтский, отец Николай, например, восстановил монастырь, да, где в Суре, на родине Иоанна Кронштадтского. И в свое время вы рассказывали о том поясе Богородицы, который там был создан.
Да, батюшка очень родил о малой родине святого. И ему удалось то, что было сделать очень трудно, возрождена монашеская община, монашеская жизнь, ну и там образовался приход, большой частью не из местных жителей, а из петербуржцев, которые переехали на постоянное место жительства в Суру, сняли хороший такой документальный фильм об этом процессе, «Сурские истории» он называется, вышел в эфире телеканала «Спас», и получается, что... Конечно, дело отца Николая Беляева, оно живет и, в общем, в целом процветает. Возглавляет иоанновскую семью Сергей Богданович Симак. Это главный тренер футбольного клуба «Зенит». Пятикратный уже чемпион России по футболу в качестве главного тренера. И в обеих книгах, и в «Своих не бросаю», вот в продолжении «Последний ковчег спасения в России» мы рассказываем об этом чуде, о том, что это все по молитвам к Иоанну Кронштадтскому. Такие успехи у Сергея Симака в его этой профессиональной деятельности. Конечно, это удивительно, но и он этого не отрицает. Он на всех общественных мероприятиях это подчеркивает в своих интервью, там на радио «Вера» или на канале «Спас», ну или где задают этот вопрос, он говорит, что да, конечно, это плоды молитвенных обращений к Иоанну Кронштадтскому. Вот такие успехи футбольного клуба, главным тренером которого он является.
Поразительно. Поразительно, в каких только областях Иоанн Кронштадтский не помогает. Даже когда к нему не обращаешься, он почему-то всегда оказывается рядом. А вот еще преснопамятный митрофорный протоиерей Василий Ермаков. Будет у вас там о нем рассказ?
Конечно. Мы, так скажем, объединили вот нескольких уже почивших батюшек, которые отличались прозорливостью, чудотворениями и большими успехами в деле строительства церковных приходов, в деле окормления своих духовных чад. И вот таким является отец Василий Ермаков, безусловно, человек, имеющий такую благодать Духа Святого, что, в общем, о нем я знаю, вы, Елена Александровна, сделали множество передач, потому что, конечно, можно свидетельствовать и свидетельствовать. Ну вот я могу свидетельствовать своей личной жизни. У меня крестная мама моей дочки, она в свое время хотела усыновить или удочерить ребенка. С мужем у них было двое детей, и они уже подросли, а третий все никак Господь не давал. И тогда она вот про себя решила, ну, наверное, надо усыновить, удочерить. Вот. Ну, думает, пойду к отцу Василию, возьму его благословение на это. Ничего никому не сказала, даже мужу это не сказала. Пришла на вечернюю службу. Отец Василий идет, кадит, и в какой-то момент вдруг перестает кадить, подходит к ней и говорит: «А усыновлять никого не вздумай». И идет дальше, кадит, как будто, то есть он прочитал абсолютно ее мысль, которую она никому еще не успела даже сказать. И сразу же выдал решение. И действительно, спустя 2 года у них родился свой замечательный Сережа, который теперь учится в кадетском корпусе Следственного комитета.
Да, поразительно. Конечно, отец Василий, он тоже очень почитал Иоанна Кронштадтского. У нас об этом тоже была передача с автором книг о нем, с Ириной Корниловой. Она как раз очень много тоже рассказывала и о его чудесах, о его книгах, о том, как он постоянно цитировал отца Иоанна Кронштадтского, пытался ему в своей жизни подражать.
Я бы хотел сказать еще, что отец Василий, кроме всего прочего, был огромным патриотом России. И это звучит сейчас удивительно. Мы заканчиваем этим главу о нем. Его духовные чада свидетельствуют, что со многими он заканчивал беседу таким странным напутствием, которое тогда выглядело абсолютно странным, каким-то архаичным, из времен Великой Отечественной войны, которую он прошел и был в плену, в концлагере, и поэтому знал войну не понаслышке, нахлебался горя в это время. Он очень часто говорил так: «Ну, вперед на Киев». Удивительная фраза, но он заканчивал свою беседу очень часто: «Вперед на Киев». Но не только. Иногда с некоторыми людьми он говорил: «Вперед на Берлин! Вперед на Берлин!» Вот так вот он заканчивал беседы. И тогда это казалось, ну, просто присказка. А сейчас становится понятно, что это не была присказка. Это было предвидение. Прозорливость и предвидение.
Но также он предвидел и пандемию.
Но он, правда, говорил, что вирусов будет еще два, помимо одного вируса. Вирусов вообще будет 3. Всего. Поэтому надо готовиться, что будет еще 2 таких биологических атаки. Поэтому готовимся. Если вдруг произойдет, предупрежден, значит вооружен. Страшиться не будем. Будем радоваться о Господе, потому что Духом Святым отцу Василию Ермакову было это открыто. Так же, как было открыто, что Россия расцветет.
Сейчас вот в Кронштадте ведь тоже служат совершенно замечательные батюшки. У нас уже были передачи, записи, допустим, и с отцом Святославом Мельником, который восстанавливает кронштадтские храмы, и когда-то восстановил, и в том числе и Морской собор. Вот он настоятель Владимирского собора, где вы являетесь алтарником. Замечательный совершенно священник из Голландии, да?
Ну, отец Георгий Тимер, да, тоже. Но отец Святослав, вообще, мы пишем об этом в книге, есть глава о нем и о восстановлении Кронштадта, потому что в Кронштадте возродили 10 храмов и часовен, в том числе Морской собор и вот Владимирский собор, с которого началась восстанавливаться духовная жизнь в Кронштадте. Интересно, что до того, как появился отец Святослав Мельник, ведь Кронштадт, когда он был островом и пока он был закрытым городом, в нем православно окормлял отец Василий Ермаков. Он туда приезжал, он окормлял Кронштадт, и потом был очень озабочен тем, чтобы найти священника, который был бы достоин в Кронштадте возродить духовную жизнь. И он нашел его. И поэтому состоялся неожиданно для самого отца Святослава перевод из кафедрального тогда Никола Богоявленского собора с должности ключаря собора, в который он пребывал уже к тому времени 6 лет, если мне память не изменяет, если не 9. То есть он был в главном соборе города ключерем. То есть, по сути, вторым человеком после настоятеля. И после этого его вдруг переводят в Кронштадт, где даже храма действующего нет, только домовой храм в такой полузатопленной квартире, и все. И руины старых храмов, и все. И тем не менее были сделаны усилия. Вот в декабре 23-го года отмечалось четверть века, 25 лет, со дня, как отца Святослава перевели на служение в Кронштадт. И теперь Кронштадт, он прямо расцвел. И, конечно, за 25 лет это все было достигнуто только попечением Иоанна Кронштадтского. Кстати, тоже такой момент, что отец Василий, когда к нему продолжали ездить из Кронштадта, духовный чад, он говорил: нет, не надо ко мне ездить, у вас есть отец Святослав, вот и езжайте туда. И таким образом было. А как начал свое служение отец Святослав? Как у него это получилось? Опять же, с молитвы и оказания почтения, почитания Иоанну Кронштадтскому. Первое, что сделал отец Святослав, он восстановил часовню Казанской иконы Божией Матери над могилой мамы Иоанна Кронштадтского Феодоры Власьевны Сергиевой. Мама приехала к батюшке навестить сына, и, к сожалению, в это время шла эпидемия холеры. Она умерла. И батюшка Иоанн Кронштадтский похоронил свою мамочку на городском кладбище Кронштадта. Удивительно. Дело в том, что в Кронштадте после мятежа антибольшевистского в 1921 году большевики настолько лютовали, что, в общем, ну, расстреливали сотнями людей. А главное, что они еще враждовали, естественно, с церковью. И Кронштадтское кладбище к началу 90-х годов, на нем было трудно найти вообще устоявший хоть один крест. Они сбивали кресты с могил, разрушали их. То есть это было такое абсолютное богоборчество, беснование. Но эта часовня не пострадала. Ну, она ветшала, ее не ремонтировали, но при этом ее и не разрушили. Хотя она стоит на относительно видном месте, но ее батюшка прикрыл деревцами. Ее не замечали. И таким образом она оказалась кощунниками не изуродована. И в итоге отец Святослав, отец Валерий Швецов тогда, о котором мы говорили про его богодельню в Сергиево, и еще несколько человек, в частности староста прихода Владимирского собора Александр Шейн, решили, так сказать, очистить, вынесли огромное количество грязи, мусора из этой часовни. И в момент, ну, когда открыли, обнаружили останки честные Феодоры Власьевны. Но как это было? Это тоже сопровождалось удивительным чудом. Когда приподнимали то, что осталось от гроба, а там была такая ромбовидная дубовая накладка, ее приподняли, в этот момент была вспышка света и разлилась по всему пространству часовни яркое такое благоухание. Так что оба, и Александр Шейн, и отец Святослав Мельник, побежали оттуда скорее, чтобы брать благословение у митрополита. Потом вернулись и говорят, что все-таки надо вернуться, и чтобы митрополиту доложить, что, ну, потому что если мы придем и скажем, что мы видели вспышку и разлилось благоухание, это, конечно, не та информация, которую нужно архиерею предоставить. Ну, в итоге вернулись и обрели все честные останки, и даже был ладан, найден иконка Казанской иконы Божией Матери, платочек, крест, и крест. Там
сохранился, да, они, да, потом это все выставляли.
Да, да, и сейчас там выставлено в Владимирском соборе. Да.
Музей, так вот, да, скажем. Я как раз приезжала тогда в Кронштадт, и они мне все это рассказывали, показывали с сияющими совершенно глазами. От них уже самих шла благодать после вот этого необыкновенного события, открытия.
И когда освещали после реставрации эту часовню, перезахоронили останки Феодоры Власьевны в ней. Кстати, там было еще два места. То есть, очевидно, батюшка, скорее всего, предполагал в этой часовне быть погребенным. Это был 1871 год, если мне память не изменяет. То есть, он еще не был настолько известным священником. Еще даже не вышла вот эта статья, известная в Кронштадтском вестнике, в которой граждане, получившие чудесное исцеление, свидетельствовали об отце Иоанне как о чудотворце. То есть, он еще не получил такую официальную всероссийскую славу. О нем поговаривали, но еще не было это известно. И поэтому, видимо, он скромненько планировал упокоиться на этом кладбище, в этой часовне, вместе с мамой и супругой Елизаветой Константиновной Сергиевой. Но жизнь распорядилась иначе. Последующие 37 лет он получил всероссийскую славу, даже всемирную. И поэтому там не был похоронен. Но что интересно, что после реставрации освящали часовню, и служил отец Стаслав, и в кадила был положен тот самый ладан, который был найден в гробе Феодора Власина Сергиевой, то есть тем же ладаном, которым кадил отец Иоанн Кронштадтский на похоронах своей мамы, была освящена эта часовня. И после этого чудесным образом произошли события, которые позволили восстановить 10 храмов и часовен в Кронштадте. Вот интересный тоже момент, абсолютно чудесный. Вот как батюшка распоряжается с таким удивительным чувством юмора. Ну, например, очень многие люди, для них была загадка, почему в свое время, в 2008 году, президентом России после Владимира Владимировича Путина стал мало кому известный юрист Дмитрий Анатольевич Медведев. Но потом это все стало понятно. Жена Дмитрия Анатольевича Светлана Владимировна Медведева, уроженка города Кронштадта. И чтобы восстановить морской собор, который принадлежал военному ведомству, кстати, и до сих пор принадлежит военному ведомству, необходима была поддержка только с уровня первого лица. То есть вот Светлана Владимировна получила от покойного, преснопоминаемого Алексея II, патриарха Московского Сея Руси, благословение. Это было 11 сентября 2008 года, это было одно из последних его благословений при земной жизни, восстановить морской собор. И только благодаря тому, что Светлана Владимировна человек верующий, и она была первая леди, и она с уровня первой леди смогла преодолеть все препоны и препятствия, которые возникали в костном таком забюрократизированном военном ведомстве, потому что тысяча причин была, почему это не надо делать. Но тем не менее, вот воля и благословение патриарха и супруги президента, они сделали это дело, и морской собор, жемчужина архитектуры, причем храм во всем мире с самым большим куполом, потому что София теперь не является храмом, София Константинопольская, по образу и подобию которой строился морской собор в Кронштадте. Так что это теперь с самым широким куполом храм православный в мире, единственный, да, такой, благодаря этому. А второе чудо такое, оно тоже с чувством юмора, то есть, ну, поэтому говорят так, что на самом деле Дмитрий Анатольевич Медведев стал президентом, потому что жена его из Кронштадта, а Иоанну Кронштадтскому было угодно, чтобы был восстановлен морской собор, и поэтому он стал президентом на 4 года, ровно которые понадобились для того, чтобы восстановить морской собор.
За 4 года его восстановили?
Ну, его восстановили за 6 лет, но основа была положена за первые 4 года, дальше это было благоукрашение.
Мы напомним, что начинал строить морской собор, да, и благословлял именно Иоанн Кронштадтский.
Иоанн Кронштадтский, да, и в нем хранится мастерок, которым он и царственный святотерпец Николай II, последний император Российской империи, вместе закладывали камень в основании этого собора. Поэтому вторая история, она связана непосредственно с Андреевским сквером, с Андреевским садом, это не сквер, сад, в Кронштадте, где и был, собственно, расположен собор святого апостола Андрея Пирозанова, в котором 53 года прослужил Иоанн Кронштадтский. И в котором чудотворил, в котором шла общая исповедь, и собиралось аж до 7 тысяч человек на праздничные службы, и вот эта общая исповедь происходила, и там есть свидетельство, что батюшка причащал там с 6 чаш, шло причастие, чаши были огромные, потому что, ну, представьте, причастить несколько тысяч человек. И причастие шло от 3 до 4 часов. Можете себе представить?
Вот, ну, невозможно.
Кажется, да. А вот, тем не менее, так было. Вот. И у нас есть свидетельства живые, записанные вот о том, ну, как помнили люди, как это было, как им рассказывали их мама, которая там причащалась. И вот об одном таком чуде тоже. Чудо с чувством юмора Иоанна Кронштадтского. Отцу Святославу Мельнику, да, на месте Андреевского собора, который в 1932 году взорвали большевики, они поставили памятник Ленину. Большой, ростовой. Соборную улицу, на которой стоял собор апостола Андрея, они переименовали в проспект Ленина. Ну, ладно, он пока и остается проспектом Ленина, хотя думаю, что когда-то это тоже изменится.
Это недолго.
Недолго, да. Но стоял памятник. И, в общем, там очень сильная коммунистическая ячейка. И они говорили, ни при каких обстоятельствах, никогда, ни за что мы не дадим перенести или снести, тем более, памятник Ленину. Тем не менее, отец Святослав попросил главу района устроить ему встречу с этим коммунистическим активом. И они приходят на встречу. А за день до этой встречи вдруг приходит бандероль. Никаких отношений ни с кем в Коммунистической партии Российской Федерации у отца Святослава не было. Но вдруг приходит бандероль. Он открывает. Там книга самого Зюганова. Смысл этой книги в том, что якобы Иисус Христос, Господи помилуй, был первым коммунистом. Дело в том, что это было 99 или 2000 год, я сейчас точно не помню, накануне выборов президента, в которых Зюганов принимал участие, и он понимал, что православную общественность ему очень трудно, так сказать, на свою сторону перетянуть. И вот чтобы убрать эту изжогу, это раздражение от коммунистов, и как бы сгладить и дать возможность православному электорату проголосовать за него, он решил наладить отношения с настоятелями храмов. Выпустил эту книгу, ну, видимо, по совету своих политтехнологов, направил ее с личной подписью, даже не факсимиле, а реально подписанную настоятелем храмов, вот там, по именам, значит, ну, и вот на данном экземпляре книги было написано «Отцу Святославу Мельнику от Геннадия Зюганова». С уважением, ну, подпись, дата. Отец Святослав прихватил эту книгу с собой на встречу с коммунистическим активом, который, естественно, гудел, зудел и не хотел вообще ничего слышать о переносе памятника Ленину. Глава администрации взял эту книгу, увидел эту надпись лично рукой главы коммунистической партии Зюгановым и говорит, значит, председателю этой коммунистической ячейки, скажи, у тебя такая книга есть? Нет. А у тебя вообще книги с подписью Зюганова есть? Говорит, нет. А у отца Святослава есть. Вручил им эту книгу, говорит, ну вы оставайтесь здесь, через час придем за вашим решением. Приходит через час, и, о чудо, эти люди говорят, ладно, только при том условии, что перенесете тут же, значит, вот, ну, чтобы недалеко, чтобы все взяли на себя, чтобы не повредили, если повредите, то полностью восстановить и так далее. И, в общем, этот памятник был снят с места, где стоял Андреевский собор, перенесен на 200 метров в сторону районной администрации, и там он теперь и стоит в своем скверике. А Андреевский сад – это место святости, там восстановлен Тихвинский храм-часовня.
Там же погребена и супруга.
Да, Елизавета Константиновна. Да.
Елизавета Константиновна, да. Часовня там это стоит.
Да, да.
Знаменитая.
Ну и мы делали обследование. Фундамент Андреевского собора сохранился. И он может и должен быть восстановлен. Ну, нужно просто, видимо, чтобы прошло какое-то время.
В нужное время.
Батюшка восстановит этот собор. Батюшка, да, великий чудотворец, то есть если надо, и лидер коммунистов напишет книгу про Иисуса Христа и отправит ее по нужному адресу с нужной подписью. То есть все будет сделано к вящей пользе и славе Господней. Вот. А мы с вами понимаем, что есть такая формула «Дивен Бог во святых своих». Вот это дивное Божие проявление через святого Иоанна Кронштадтского.
Андрей, а у вас были какие-то явления Иоанна Кронштадтского?
Нет, так прямо не могу сказать. Я все-таки, так сказать, летописец, собираю эти свидетельства, записываю, верифицирую их, там, ну, особенно когда это несколько человек свидетельствует. Даже если бы они были, то я бы о них не стал говорить в силу того, что это душе не полезно. Да. О таких вещах вообще, если и свидетельствуют, то только по благословению. А так вообще духовники обычно не благословляют ни принимать такого рода явления, ни рассказывать тем более о них. Единственный человек, кому можно рассказать, духовник о каком-то своем явлении. И поэтому даже если бы были такие явления, то я бы о них рассказывал только в кругу духовника.
Вы собираете это свидетельство?
Да, потому что они бывают такими, которые уже получили благословение, они бывают личными, о которых, ну, может быть, лучше умолчать. А бывают такие, которые интересны и как плод приносят пользу. Ну и потом это же все делается по благословению. То есть люди, когда об этом свидетельствуют, они получили благословение своих духовников, что да, вот именно эта информация информация будет полезна. Потому что не все, что происходит, не все, что ты знаешь, полезно выдавать. Потому что всегда же нужно еще подумать, а какую пользу или вред может нанести эта информация. И самому в этом разобраться очень трудно. Все-таки есть духовники, которые опытные в этом вопросе. Потому что что-то кажется на первый взгляд, о, да, точно, хорошо, а потом смотришь, а эта информация привела к нехорошим последствиям. Но, конечно, мы собираем вот такие, те, которые по благословению, мы собираем эти свидетельства, их огромное количество. Я бы хотел сказать, что на самом деле батюшка так здорово отзывается и лично свидетельствую, и об опыте молитвенных обращений к нему, и в ситуации, когда тяжело болели близкие, и о чудесных исцелениях. Батюшка действительно очень скор на помощь, и нужно к нему обращаться, и он слышит и отвечает, иногда даже является, особенно если надо кого-то утешить. Поэтому, конечно, хорошо всем помнить, что есть вот такой молитвенник, который при жизни всем помогал. Ему же при жизни приходили 2-3 подводы в день обращений, писем и переводов. Ради батюшки Анны Кронштадтского в Кронштадте завели отдельное для него почтовое отделение, потому что невозможно было рассортировать почту. И вот мне всегда было интересно, а как же он? Первое время он читал эти письма, все, и, соответственно, писал ответы на них. А потом письма либо он читал, либо ему читали, либо какую-то выжимку делали его помощники. Прежде всего, ну, матушка его и Руфина, дочка приемная. Потом батюшка брал вот всю эту почту, которая приходила, и там, где были прошения о помощи, он просто заносил в алтарь, ну, при помощи, так сказать, провожатых, и молился уже целиком. И при этом все равно Господь знал имена тех, кто к нему обратился, и им помогал. Есть такие свидетельства, что вот многим. И мы, конечно, собрали эти свидетельства и тоже. Но мы же собрали и современные вот эти все события, чудеса и такие случаи. Ну, мы почему так назвали книгу, да? «Последний ковчег, спасение в России». Сам отец Иоанн Кронштадтский говорил о том, что будет это спасение в России и возрождение России, и что русское царство еще, так сказать, будет светить миру. А когда народ, очевидно, избавится от вот этого морока и принесет покаяние или уже принес покаяние, может быть, просто время должно пройти. Может быть, дело не столько в покаянии, потому что есть кровь новомучеников-исповедников, о которых он предупреждал, что будут реки крови. И, тем не менее, мы заканчиваем нашу книгу историями иностранцев, которые массово начали переезжать в Россию, потому что в сатанинском западном обществе очень трудно сейчас жить и сохранять хоть какое-то подобие нормальной традиционной семьи. И поэтому это приобретает массовый характер. То есть побежали, поехали, пошли, невзирая на всю вот эту пропаганду, невзирая на потоки лжи о России, о Путине, о нас, о православных. Невзирая на это, поехали иностранцы, мы вот заканчиваем именно этим. И, конечно, Россия является последним ковчегом. Ну да, конечно, это не такой ковчег, там, как пятизвездный лайнер океанский. Он такой, деревянный местами, где-то с пробоинами, где-то перекошенный. Ну, какой есть, он единственный, другого-то нету, свидетельствуют нам иностранцы. Потому что, ну вот, да, Россия это не идеал, прямо скажем. Мы все с вами это знаем, что у нас тут немало такого, как и церковь, да, является ковчегом спасения внутри большого российского ковчега, церковь православная, русская. Но, тем не менее, это единственный вариант. И иностранцы говорят, что мы вот здесь, потому что мы понимаем, что другого ковчега просто нет и не будет. Как в свое время монах Спаса Илиазарова монастыря Филофей, его считали старцем, писал письмо царю московскому Василию III, два Рима пали, Москва III Рим, IV не бывает. Так что Россия просуществует до конца времен, о чем свидетельствуем не только мы русские, но и иностранцы, и будет светить миру светом истинной православной веры до конца времен. И литургия здесь будет совершаться, до конца времен, до второго пришествия Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. У нас есть еще такая просьба, что если с вами происходили чудеса по молитвам Кану Кронштадтскому или какие-то исцеления или что-то еще, то мы были бы очень признательны, если бы вы присылали эти свидетельства к нам на электронную почту. media-top@yandex.ru. Это наша почта. media-top@yandex.ru. Ну и есть еще сайт своихнебросаю.рф. Вот можно через эти каналы связи присылать нам ваши свидетельства. Мы их постараемся включить в нашу выходящую, готовящуюся книгу, а скорее все-таки уже в следующее издание, которое тоже будут готовиться, потому что количество свидетельств достаточно для того, чтобы можно было их опубликовать. Сейчас книга готовится к печати, называется она «Последний ковчег спасения в России».
Дай вам Бог доброго здоровья. Первая книга потрясающая была. Вот я и все остальные, конечно, мы все будем ждать вашей следующей книги и еще последующей. Это нас очень укрепляет, тем более в такие непростые времена, как сейчас. Но молитвами святого праведного Иоанна Кронштадтского, нашими молитвами к нему, нашим общим воплем, можно сказать, к небесам, я думаю, что вы правы, Россия останется до конца ковчегом спасения. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня у нас была передача с замечательным гостем, нашим постоянным автором, которого вы знаете как человека, долгие годы возглавлявшего совет благотворительного фонда Иоанновской семьи. Ныне это директор Центра поддержки семьи имени тоже Иоанна Кронштадтского, издатель, автор книг, журналист и алтарник Владимирского собора в Кронштадте Андрей Геннадьевич Смирнов. Благодарим вас за прекрасный, не только душеполезный, но просто воодушевляющий рассказ. Ждем вас в наших следующих передачах. И напоминаю, что передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Храни вас всех Господь.
До свидания, дорогие слушатели радио «Радонеж».
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».